Эту книгу вы прочитали уже не один раз, но вопросов по Писанию все больше и больше. Давайте попытаемся вместе найти ответы на самые разнообразные вопросы по Библии.
В эфире программа «Відповідей» на ваши запитання.
Ми вітаємо наших радіослухачів і глядачів. Це програма «Запитання і відповіді по Біблії». Традиційно для цієї програми в нашій студії Олексій Волченко. Олексій, доброго дня.
Доброго дня.
Дорогі радіослухачі, прямо зараз ви можете зателефонувати, в прямому ефірі поставити те питання, що у вас цікавить. Телефони нашої студії 280-0305, код міста Києва 044, наш мобільний номер 067-123. 7575. Телефони вільні, будь ласка, приєднуйтесь до програми. Ну, а ми розпочнемо із тих питань, які у нас нагромаджуються із часом. І ось, наприклад, таке. Це Євангеліє від Матвія, 9 розділ і 15 вірш, де написано: «Чи бачили ви колись, щоби друзі нареченого постилися на весіллі, поки молодий ще з ними? Та прийде час, коли молодий залишить їх, тоді вони і засумують, і почнуть поститися». Це, до речі, читає український сучасний переклад. Радіослухач запитує, що це за дні, у які наречений буде відібраний у своїх весільних друзів, в які вони поститимуть, і в які вони поститимуть?
Спасибо за вопрос. Ну, я думаю, что тут надо смотреть в контексте со следующими стихами. Потому что дальше написано: «Никто к ветхой одежде не представляет заплаты из небеленной ткани, ибо вновь пришитое дерется от старого, и дыра будет еще хуже. И не вливают также вина молодого в мехи ветхие, иначе прорывается в мехи, и вино вытекает. И мехи пропадают, но вино молодое вливают, новые мехи, и сберегается и то, и другое». Поэтому я думаю, что могут ли печалиться сыны чертога брачного, пока с ними жених, но когда отнимутся у них жених, тогда и будут поститься. То есть пока ученики видят Христа по плоти, то как поститься? Если жених есть и пьет, то чего невесте поститься? Но настанет время, когда жених заберется, отнимется у них, и после этого будут поститься. И даже, наверное, после Пятидесятницы. Почему? Потому что тогда уже надо смирять свою плоть, то есть мехи, перед Духом Божьим, перед вином, которое они получат от Господа после того, когда Господь был распят, Дух Святый излился на всякую плоть. Поэтому как бы Иисус говорит, что изменение плоти, мехов, изменение нас, вот этой ветхой одежды, возможно только после рождения свыше, когда примут Духа Святого, станут новую тварью, станут новыми мехами. И только тогда возможно преобразование души человека посредством Духа Божьего, посредством вина молодого. Дух Святый может преобразовать только возрожденного человека. До рождения свыше вмешательство Духа Божьего чревато последствиями или дырой, оторванной, разорванной, или порванными мехами. Ну, как это объяснить? Ну, допустим, это вообще может быть грех к смерти. Когда неверующий человек, невозрожденный человек, видит проявление Божие, то он может назвать проявление Духа Божьего духом нечистым и совершить грех к смерти. Поэтому преобразование мехов, ветхих мехов, ветхой одежды, возможно только посредством Духа Божьего. И когда человек получит Духа Божьего, он остается рожденным по плоти, но он уже и рожденный по духу. И внутри человека по Галатам 5.17 происходит борьба. И внутри эта борьба, и вот эту борьбу нужно победить Духом Божьим. Вот тогда надо поститься, смирять свою плоть, чтобы дать Духу возможность победить свою плоть и для того, чтобы преобразоваться в нового человека. А до этого мехи порвутся, и вино вытечет, и все будет плохо.
Дякуємо за відповідь. Маємо телефонний дзвінок. Доброго дня, ви зараз в ефірі.
Доброго дня. Це Ірина з Львова. Ви знаєте, я в такому розпачі, я не знаю, що мені робити. Син мій був жонатий 18 років, а от зараз прийшов вже до мене, бо тому що Ну, випивав час від часу, і дружина йому сказала, що в нього є друга жінка, і забирайся, я тебе не хочу знати. Внучок з нами, бо я виховую внучка з 8 років, йому вже 18 років. І я не знаю, як поступити, молюся. І не знаю, підскажіть мені, що мені робити, я не знаю, я в розпачі. Я не знаю, що робити і як поступити.
Сложный вопрос, но мы должны все равно смотреть на Иисуса Христа и проявлять любовь Божью. Любовь Божью ко всем, и к невестке, и к сыну, и к внукам, и проявлять эту любовь, покрывать это все любовью. Не разбираться, кто виноват в этой ситуации, кто прав, кто виноват, или почему так получилось, это не наше дело. Потому что, ну, чужая семья и какие там взаимоотношения, мы не знаем. Но если мы причастны к этой семье как-то, то мы должны явить свою любовь, покрыть любовью всех-всех-всех. Ни в коем случае никого осуждать, никого. Нету там виноватых или правых. Покрывать это любовью. И всегда свидетельствовать об Иисусе Христе и говорить, что Бог все может. Бог может восстановить семью, Бог может решить любые проблемы. Но самое главное, что самое большое чудо – это то, что Бог может исцелить любое сердце. Любое сердце. И я уже говорил как-то, для меня не так важно, что Бог исцелил там, от какой-то онкоболезни, или Он может там дом перевернуть, или море расступить. Самое главное – чудо Божье, которое может совершить Бог – это изменить сердце. Это растопить сердце, это победить обиду, это победить предательство, горе. И Бог силен. Бог силен исцелить любое сердце. Он сказал, сердце новое дам вам, и духом правым обновлю внутри вас. У Бога есть эта сила. И поэтому являйте Божью силу в любви Божией ко всем своим ближним, домашним и к дальним. Проявляйте эту любовь и верность Богу, и уповайте на Бога, и Бог совершит.
В эфире программа
«Запитання-відповіді по Біблії».
Ми маємо ще телефонний дзвінок. Доброго дня, ви зараз в ефірі, слухаємо вас.
Добрий день.
Добрий день.
Псалом 85:11.
Знайдіть, будь ласка, зараз там, де ви є, місце, де найкращий зв'язок. І, будь ласка, ще раз повторіть ваше питання. Псалом 85, 11 вірш.
Так, зараз. Секундочку. Научи меня, Господи, наставь меня, Господи, на путь Твой, буду ходить в истине Твоей, утверди сердце мое в страхе имени Твоего. Вот. Мы знаем, что нам Господь дал не духа страха, нам дано имя Иисуса Христа, превыше всех имен. И оно означает спасение Господа. И в другом месте Господь говорит, что истинная любовь побеждает страх. Но есть места, в которых говорит, да, люби Господа и бойся Господа. О каком страхе?
Дякую за дзвінок.
О каком страхе идет речь в Ветхом Завете, да? Ну, мы знаем, что в притчах написано «Начало мудрости – страх Господень». И страх Господень действительно бояться Господи – это и есть мудрость. И это так оно и есть на самом деле. Почему? Потому что до Иисуса Христа, до рождения свыше мы живем по плоти. И невозрожденный человек, он может жить только подчиняясь закону, подчиняясь Богу, и Господь говорит, если будете слушаться и тщательно исполнять все заповеди, которые я говорю вам, то вы будете благословлены. Благословлены в поле, благословлены дома, плод чрева, кладовые, житницы, будете в голове, а не в хвосте и так далее. То есть будет благословение Божье. Это и есть мудрость. Когда мы подчиняем свою жизнь закону Божьему, подчиняем Богу, то этим самым мы обретаем мудрость и быть благословенными, благословленными Богом в этой жизни. Когда мы не слушаемся заповедей, не подчиняемся Богу, тогда мы входим под проклятие. Второзаконие, 28 глава, с 15 стиха, там аж страшно читать. Поэтому мудрость — это действительно подчинять себя Богу и бояться этого. А в Новом Завете, конечно, уже все по-другому. Почему? Потому что мы уже не под законом, а мы уже под благодатью. И мы входим в ту любовь Божию, которая изгоняет всякий страх. И совершенная любовь, она изгоняет всякий страх. Это тогда, когда мы уже, ну, находим любовь Божию и пребываем в этой любви Божией. И мы уже тогда ничего не боимся. Мы не боимся ни смерти. Бог говорит, не бойтесь убивающих тело, бойтесь более того, кто и тело, и душу может погубить. Мы не боимся расхищения имения, потому что знаем, что нас ожидает наследство нетленное и вечное, потому что мы достигаем любви, мы достигаем возлюбленного, и вот в этой любви мы находим в себе утешение, и эта любовь руководит нашей жизнью. Это не значит, что любовь отвергает закон. Нет, любовь подчиняет себе закон. Закон растворяется в любви Божьей, и мы верою утверждаем закон. Поэтому просто любовь, она значительно больше, чем закон, чем справедливость, чем подчинение Слову Божьему. И это счастье войти в любовь. И чтобы мы понимали, ну, мудрость — это страх Господень, а счастье — это любовь. Поэтому кто не любит, тот несчастлив. И счастье — это только тот, кто найдет любовь Божью. Вот тот счастлив, блажен человек, который найдет любовь Божью. А можно и так не найти любовь, но подчинять себя закону Божьему и жить хорошо, и долголетие, и плод чрева, и житницы, и кладовые, и богатство, и тук в доме праведного, но не быть счастливым, потому что счастье — это Иисус.
Дякуємо за відповідь. І ще телефонний дзвінок. Доброго дня, слухаємо вас уважно.
Алло, добрий день.
Добрий день.
Алексей Анатольевич, тут сидят такие несмелые люди, но очень любознательные. И хотели бы слышать ваш комментарий, что такое душа?
Спасибо за вопрос. Душа – это жизнь. Если мы откроем Бытие вторую главу, по-моему, седьмой стих. «И создал Господь Бог человека из праха земного и вдунул в лице его дыхание жизни, и стал человек душею живою». То есть это жизнь. Душа — это жизнь. Это суть, это жизнь человека. И вот эта душа, которую вдунул Господь, она вечная, потому что ее вдунул вечный Господь. И то, что Господь, если вдунул, то она есть. И тяжело определить, конечно, запредельное. Но душа наша или выбирает жить по плоти, по самостоятельному пути, по своей воле, так скажем. Если душа эта останется сама по себе, то она не спасется. Если душа человека выберет Бога, Иисуса Христа, Господом и Богом, то тогда эту душу оживотворит Бог Духом Святым. И тогда эта душа спасется. И поэтому идет большая борьба между тьмой и светом за души человеческие, за души людей. Потому что на самом деле душа – это и есть жизнь.
А коли душа або душевність починає розглядатися нами в негативному образі, от є мудрість, ми нещодавно читали, розбирали з радіослухачами, душевна бісійська її названо, так само є, люди говорять, та він душевна людина з однієї сторони, ну чим погана душевна така людина, чому так, отакий акцент роблять, от це духовний, а це душевний?
Духовний підчинен Духу Божому. Духовный, он свою позицию, душа та, которая подчинена Духу Божьему, она не имеет свою позицию, она подчинена Духу Божьему, и в этом она духовная, так скажем, в этом она позитивна. А душа, которая остается сама по себе, или, ну, плоть — это не тело, плоть — это как раз вот это проявление независимости, это плотская греховная природа человека. И в чем душевность, или в чем, почему душевность человеческая и бесовская? Когда плотской человек, он сам по себе, у него есть свое мнение, своя позиция, свое достоинство, своя сила воли, свой путь, свое мнение, вот своя позиция. Это человек, который не достиг Бога. А тот человек, который достиг Бога, он не имеет своего мнения. Как Иисус. Иисус говорит: я ничего не говорю сам от себя. Я как слышу от Отца, так и сужу. И я не сужу, потому что суд мой праведен, потому что Отец судит. Я не занимаюсь ничем этим. Я представляю Бога. И вот наша такая же позиция. Он говорит: я не ищу моей воли, ищу воли пославшего меня Отца. Вот наша позиция духовного человека. Душевный человек, он остается сам по себе. Он сам в себе. Но а сам в себе — это очень опасно. Ну, допустим, наше тело состоит из 7 миллиардов клеточек. И Павел как бы говорит: каждый из нас, мы являемся членами тела Христова. Если один член страдает, то все тело страдает. И вот если член, одна из клеточек, начнет жить сама по себе, как я хочу, не для другого, не для других, не для всего организма, а для самой себя, — это болезнь. И тогда, если страдает один член, то все тело страдает. И поэтому мы должны жить для других. Счастье наше – это жить для других. И несчастье – это жить для себя. Эгоист всегда одинокий, он всегда несчастный. У него всегда плохо и нету надежды. А тот, кто расточил себя, раздал и служит другим, и в этом его счастье, в том, что он отдает другим. Душевный или плотской – он для себя. Божий, духовный, он для других. Он почитает других выше себя и заботится о других, а не о себе. А плотской, он о себе, он для себя. И поэтому ему плохо, поэтому он одинокий, поэтому он болеет, поэтому он в депрессии, поэтому у него душевное, человеческое, бесовское.
До цього ж питання. Здравствуйте. Почему тогда Иисус сказал перед смертью, что я вручаю свой дух тебе, Отче, а не душу?
В этом-то и суть, что иногда в переводах дух, душу путают, и даже плоть, тело путают. То есть в переводах там по-разному может это звучать. Надо посмотреть перевод, как там написано. Но, как вам сказать, это тоже тяжело. Мы вообще взяли и разделили, да, вот плоть, дух, тело и душа, и мы как бы это разделили. На самом деле это все очень интегрировано, поэтому если душа приняла Бога, то это уже становится одним духом с Господом. Соединяющийся с Господом, есть один дух с Господом, и это уже одно. А так как Иисус вообще не был разделен, у него не было отделения от Бога, потому что это и был Бог. То есть у него душа с духом была всегда одна. Потому что если мы опять же вернемся к Бытие 2 главе, когда он вдунул дыхание жизни, но Господь сказал: когда ты съешь от этого дерева, то в тот же день умрешь. То есть эта душа осталась без духа. Дух покинул эту душу, но она осталась. Но у Иисуса Христа такого не было. То есть у него всегда душа была одно с духом. И поэтому, возможно, поэтому он говорит: передаю дух мой в твои руки.
Телефон для повідомлень 093 558 4412.
Телефонний дзвінок маємо. Доброго дня, ви зараз в ефірі.
Алло, здрасте. Слава Ісусу Христу.
Навіки слава.
Я хочу от вас спросити. От там от Бог говорить: душа отца, душа сына, все мої. Согрешающая душа умрет. І там ще говориться таке в Писанні. Это тело без духа мертво. І говориться ще в Писанні, що дух уходить к Богу, а тело в прах. Ну, Ну, видя, получается, что эти дух уходит к Богу. И там же вы сами сказали, что думал при созидании жизни, стал он только душой живой. Значит, опять, как он умирает, то назад что получается? Дух уходит, и душа умирает. Это я понимаю. Ну, а там расскажите, как вы понимаете.
Ну, первое, по поводу, что дух уходит к Богу, это был вопрос Экклезиаста. Я это место описания сейчас, может быть, найду. Там написано, кто знает, вот так вот я сейчас наберу, куда уходит эта душа, потому что... Не могу я найти, к сожалению. Ага. Открыл. Это Экклезиаст, 3 глава, 21 стих. Кто знает, дух сынов человеческих восходит ли вверх, и дух животных сходит ли вниз, в землю? То есть мы не знаем, куда пойдет какой дух и куда он пойдет. Поэтому в данном случае рассуждение Экклезиаста, оно написано как в вопросе, кто знает. А то, что тело без духа мертво, это действительно так. Почему? Потому что если мы откроем Ефесянам 2 главу, что мы все рождаемся мертвыми во грехах, то есть тело-то живое, но без духа это тело мертвое. И поэтому мы все рождаемся мертвыми во грехах. То есть дух как раз оживотворяет душу. И если есть дух, ну, святый дух, Божий дух, потому что нечистый дух тоже дух, и поэтому, если есть святый Божий Дух, то он оживотворяет эту душу, которая была мертвая. То есть мы все рождаемся мертворожденными, но же живыми, но мертвыми, потому что без духа. И поэтому дух оживотворяет эту душу и становится человек душою живою.
Ще одне запитання, саме з повідомленням прийшло. Як правильно, Господь Ісус... То есть господин, тогда мы рабы, или брат Иисус, или всегда соединять Иисус Христос, то есть Христос – это сознание, положительная сторона мира, белая, отрицательная – антибелая.
В этом, знаете, слово «Христос» – это помазанник, а слово «Господь» – в данном случае везде переведено «кюриус». «Кюриус» — это переводится как «господин». Слово «господин» имеет, «кюриус» имеет значение как «царь», как «владыка», как «господин», и также как имеет значение «яхэ-вэйхэй» или «егова», «тетраграмматон», «игвг», как хотите это называть. Но имеется в виду, что это «сущий». Поэтому это значение этого слова, оно как бы спрятано, и спрятано еще при Септуагинте, потому что когда мы масорецкий текст читаем, там слово «Яхве» более конкретно написано во многих местах. А уже в Септуагинте, это, по-моему, всего 6 раз написано «Яхве» или «ИГВГ», «ЕГВА». Поэтому на самом деле это спрятано. И мы, когда мы читаем Новый Завет, и когда мы видим Господь, слово «Господь», мы через откровение свыше должны понимать, в каком случае какое слово говорится. Иногда говорится как там «Господин мой», просто как «Господин», а иногда говорится, что это Господь, как сущий. И поэтому в некоторых местах это надо понимать так, в некоторых местах это надо понимать так. Но Господь каким-то образом сокрыл это, но нам это нужно открывать разумом Христовым и понимать, в каком случае о чем написано.
Еще маємо телефонний дзвінок. Доброго дня, вы зараз в эфире, слухаємо вас.
Доброго дня.
Доброго дня.
Харківська область, Повчанська.
Очень приятно.
Це Валерій Лишетинський. Я дуже дякую. Я з великою любов'ю до вас відношуся і слухаю ваші передачі. Можна таке питання до вас?
Ну, тільки це не Валерій Лишетинський. Ну, ми все одно слухаємо на вопрос. Да. Алло.
Да, будь ласка, ваше питання.
питання таке. Дивіться, будь ласка, скажіть мені, дивіться, перше Євангелія от Марка, от Іоанна, ні, от Матфія, от, ну, перші три Євангелія, там, коли причастя, коли Господь Ісус Христос показав, як треба причастя приймати, Він ніде не показав, як треба, ну, омивати ноги. А вже в Іоанна там показано, я читала, там є, омивають він ноги ученикам своїм, омив, але далі нема, що він причастя проводить. Вони потім пішли на Іонську гору, пішли вони молитися. Як правильно, от в ваших церквах, чи є такий обряд, ну, омивання? Чи це правильно, чи ні?
Ну, самое главное то, что стоит за обрядом. И мы уже говорили много раз на эту тему. Самое главное, что стоит за обрядом. Потому что можно совершать обряд омовения ног, но при том, при всем, не любить этого человека и не иметь этой братской Христовой любви. Поэтому самое главное не сколько обряд, а самое главное то, что мы имеем под этим. Поэтому этот обряд можно проводить, можно не проводить. Потому что в данном случае, когда мы читаем в контексте Евангелия, то в контексте все ходили в сандалиях, и когда приходили в дом, ноги были всегда пыльные, грязные. И раб, если это был состоятельный человек, омывал ноги тому, кто приходил. Если там не было раба, то хозяин сам, если он уважал этого человека, он омывал ноги. Или сам тот гость, который пришел, омывал ноги. Но омовение ног было обязательным. Почему? Потому что никто не сидел за столом и на стульях. Все возлежали. И если возлежало больше, чем там, три человека, то у кого-то ноги были под носом у кого-то другого. И поэтому ноги это было обязательно помыть. В данном случае мы сидим все на стульях, в ботинках или в тапочках, я не знаю. То есть это уже не имеет вот такой актуальности, как сам обряд. Но уважение или почитание, так как мы встречаем, как мы это делаем, то есть вот насколько мы любим человека, насколько мы хотим ему помочь, даже как просто дать ему тарелку, как дать тарелку, подвинуть стул, как подвинуть стул, где посидеть. Как посмотреть, как помолиться, как обнять, ну, я не знаю, как это выразить, как подать пальто, как снять пальто, ну, там куча всего, вот как вы можете проявить эту любовь, как в церквях, так и в доме, так и на улице, то есть видно ли эту любовь? И обряд, на самом деле, это не обязательный религиозный обряд, я объясняю, что это просто было технически необходимо. А самое важное – проявление любви. И вы своей жизнью, как вы проявляете любовь к ближнему? А если вы, ну, совершаете обряд, но при этом вы не любите, вы не почитаете другого выше себя, вы не хотите послужить, а просто исполнить обряд для Христа, Христу это не надо. Христу надо, чтобы вы любили ближнего своего. Любили, реально любили. И несли ему то, что ему нужно, этому человеку. И чтобы тот человек, которого вы любите, чтобы он увидел вас, Иисуса Христа, увидел любовь Христа и прославил Господа через ваше отношение к Нему.
Телефонный дзвінок маємо. Доброго дня, ви зараз в ефірі, слухаємо вас.
Добрый день.
Добрый день.
Алло.
Да, мы слушаем.
Да, мы вас слушаем. Говорите.
Христос сказал, делайте сие в мое воспоминание. Христос сам сказал. Як це ми можемо? Кому мить, а кому не мить, чи мить, чи не мить. Благодарю.
Дякую.
Спасибо. Ну, вам надо немножко внимательно читать Писание, потому что это он сказал по поводу причастия. То есть причастие, да, мы должны делать. И делать это, творить воспоминания. И когда мы совершаем это причастие, то мы смерть Господню возвещаем. Имеется в виду не об омовении ног, а имеется в виду о причастии. Делать в его воспоминания.
Ще один допис з питанням. Душа – частинка Бога живого, а Бог є дух. Кожна людина має частинку Бога живого. Ваш коментар, дякую.
Да, все сотворены по образу и подобию Божьему. Все-все-все сотворены по образу и подобию Божьему. И частичка Бога есть, потому что написано, что Он предузнал нас еще до создания мира. И Он знал нас, Он видел, как кости образовываются в чреве матери. Он родил нас, Он вел нас по жизни, когда мы были маленькие, когда мы падали, может быть, и разбивали себе коленки. Он поддерживал, и ангелы поддерживали нас всегда. То есть Он всегда с нами, негде спрятаться человеку, написано в 138-м псалме. Он даже мысли все наши издали знает, еще слова нету на языке, Он его знает совершенно. Поэтому Бог всегда с нами, всегда-всегда-всегда. И не бывает ни одной секунды в нашей жизни, когда нету Бога с нами. Но есть другая проблема. Мы не с Ним. Вот в чем проблема. То есть Он-то с нами, но мы закрыты, мы ослеплены, закрыты глаза наши, и мы не знаем, что Он всегда с нами. И поэтому Иисус пришел открыть глаза слепым, чтобы мы узнали, что Господь-то всегда с нами, Он нас никогда не покидал. Никогда такого не было ни дня жизни, ни секунды жизни. Никогда не было, чтобы Господа с нами рядом не было. Почему? Потому что мы частичка Бога. Действительно, мы сотворены по образу и подобию Божьему. И частичка Бога в каждом из нас есть. Он предузнал нас до создания мира. Но прошло грехопадение, и мы ослепли. Мы открылись глаза, и мы стали видеть самих себя. На самом деле, закрылись глаза на Бога и открылись глаза на самих себя. И мы стали без Бога. Но это мы стали без Бога, а Бог нас не покидал. И когда Каин убил Авеля, то Бог не покидал Каина. Он общался и с ним, и еще и торговались по поводу там, проклятия и так далее. И когда, допустим, подошли иудеи к Иордану и послали соглядатаев, и соглядатаи сказали, там сыны Инакиевы, там земля пожирает живущих на ней. И они не захотели переходить. И Бог разгневался на них за то, что они не захотели переходить. И Он говорит, вы все погибнете в пустыне, 40 лет вы будете ходить по числу дней, по которых вы были там, в той земле. И разве Бог оставил их? Нет, Бог пошел с ними, и Он кормил их 40 лет в пустыне. Было облако, был столб, была манна и так далее. Бог никогда не оставляет. Он не оставляет никогда никакого грешника. Никого Он не оставляет. Бог всегда с человеком. Но другое дело, что человек этого не знает. И нечестивый говорит в сердце своем, нет Бога. Нечестивый в сердце своем говорит, не видит Бог, не знает Бог. И даже мы искушаем Бога, когда мы говорим, что оставил нас Господь. Примиривые искушали Бога, говорили, что оставил нас Господь. Или из Иезекииля 9:9 написано, и нечестие народа Израиля велико, весьма велико, потому что говорят, оставил нас Господь. То есть Бог всегда с нами. Мы действительно частичка Бога, но проблема в том, что мы этого не знаем. Ослеплены глаза людей, очерствело сердце, не слышит ушами, не видит глазами. Бог всегда с нами. Мы частичка Бога, это да, но мы, для нас это сокрыто. И через Иисуса Христа мы открываем это заново.
Олексій Анатолійович, останнє запитання. Телефонний дзвінок. Ірина з нами на зв'язку. Слухаємо вас.
Я можу говорити так?
Да, будь ласка, говоріть.
Так, я хотіла запитати за причастя. Я прийняла хрещення водне, але після того я впала в гріх, так грішила. І як я можу тепер повернутися до того? Я ходжу до нас на зібрання, я ходжу, в нас є така група, за костелом ми маємо нас, я ходжу, не завжди мені виходить, але ходжу. Але як я можу повернутися до того, бо то є причастя, так як говориться, що кров Ісуса Христа повинна. Як я маю то зробити? Чи мені треба ставати на коліна, каятись перед всіма? Чи мені треба, що мені треба для того зробити? Бо я хочу сильно повернутися до Бога, всіма силами хочу повернутися до Бога назад.
Дякую.
Слава Богу за вас, за ваше серце, то, що ви хотите, и я уже даже могу так сказать, за то, что вы хотите, Бог уже принял вас. Ваше желание прилепиться к Богу, поверьте мне, что Бог хочет вас прилепить к себе 100 раз больше, 1000 раз больше, чем вы к Нему. Он вас любит, Он вас прощает, Он вас милует. Если вы попросите у Него прощения и исповедуете свой грех, то Он, будучи верен и праведен, простит вас и очистит вас от всякой неправды. И поэтому я сейчас обращаюсь не только к вам, но ко всем людям, которые упали. Вы знаете, если вы признали Иисуса Христа Господом, вы родились свыше, и вы ощутили в себе это спасение Духом Святым, а потом упали, потом совершилось так, что вы упали. Так вот написано, праведник 7 раз упадет, но встанет, а нечестивый не встанет. То есть наша праведность не в том, что мы не грешим, а наша праведность в том, что мы имеем дерзновение обратиться к Богу в этой вере, в этом уповании, вере в Его милость, в Его любовь, в Его прощение, потому что Он искупил нас от всех грехов, от всех-всех, и от этого греха, в который вы сейчас впали. Вы искуплены, только идите к Нему, Он вас ждет, Он уже давно вас ждет. Исповедуйтесь перед Господом и просто радуйтесь в этом прощении. Ну, и в любом случае вам надо быть в общине, потому что если общение его, наше общение с Иисусом Христом, а если ваше общение с нами, то мы тогда, кровь Иисуса Христа тогда омывает от всякого греха. И обратитесь к своей общине, можете сказать, если вы чувствуете о своем грехе, можете не говорить о грехе, а просто сказать, что я грешила, но теперь вернулась, братья, примите меня, и Церковь примет вас, в любом случае примет, и вы вернетесь в то место, где вы хотите быть. Но надо все равно иметь общение со святыми. Это обязательно, потому что сатана может вас доказывать вам, что вот, ты согрешила, и поэтому кто тебя примет? Нет. Вы знаете, всепрощающая любовь, она огромная, и капля крови Иисуса покрывает все-все-все-все грехи, все-все. И если вы почитаете 1 Иоанна, 1 главу, 8 стих, 9, 10, и 1 Иоанна, 2 глава, 1 и 2 стих, то вы поймете, что выход есть, и многие после рождения свыше еще грешат, многие. И там так и написано, братья мои, если кто из вас согрешает, то мы имеем ходатая Иисуса Христа, праведника, и у вас есть вот это счастье, вот эта радость, вот эта надежда, вот эта вера, что у вас есть ходатай. А если у вас есть ходатай, Он прощает вас. Исповедуйте Его, Он любит вас. Он любит вас так сильно, что просто Он только и ждет, когда вы вернетесь, Он обнимет вас, примет, и Он уже принял. І він уже радується за ваше серце, яке стремиться до Ісуса.
От бачите, якими словами, якими питаннями можна вас порадувати. Очі сяють, ви радієте за цю людину, так, яка прагне цього. Олексію Анатолійовичу, ми на цьому маємо завершувати. 2 слова на прощання, на завершення програми.
Вірте, вірте в Бога, вірте, що Він совершив для вас. Він благ і Він милостив, Він вірний. Він вірний навіть тоді, коли ми невірні. И что бы с вами ни случилось, если вы совершили 1 раз исповедание и доверили свою душу Господу, Он с вами. Он был с вами еще до того, когда вы обратились. Он был с вами, когда вы были грешниками, когда вы делали зло, когда вы не знали Иисуса. То после того, когда вы признали Иисуса, Он тем более с вами. Он не стал ближе и дальше. Это мы стали ближе к Нему, когда исповедали Господа. Поэтому, когда мы упали, в грех, соблазнились по плоти, у нас всего лишь один путь. Это бежать бегом к Иисусу Христу. И Он любящий, Он верный, Он ждет. Он ждет, поверьте мне, Он так сильно ждет, чтобы мы вернулись к Нему. Он для этого пришел и умер, и воскрес.
Дякуємо. А дорогі радіослухачі, це була програма «Запитання і відповіді по Біблії». Щосереди, щосуботи о 16-й годині після випуску новин. На зустрічі з вами чекає Олексій Волченко. До наступних зустрічей.
До свидання.